Эта лекция, которую неизменным успехом Равицкак читал на семинарах по приближению евреев к Торе, о вечности еврейского народа. И он приводил цитаты, потом эту лекцию перевели на иврит, и лекторы на иврите организации «Арахим» цитировали, не говоря, кто был автором этих цитат, этих основ. И вот продолжим. Доказательство уникальности нашей истории. Достоевский, который никогда не отличался особенной любовью к евреям, он писал. Это дневник писателя, собрание сочинений в 6 томах, том 3, страница 225. Всегда Равицкак точно указывал, откуда он это взял. Итак, приписывать статус инстату одним лишь гонением и чувству самосохранения недостаточно. Да и хватило бы упорства в самосохранении на 40 веков. Надоело бы. Надоело бы сохранять себя такой долгий срок. И великие, сильнейшие цивилизации в мире не достигли и до половины 40 веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут ни одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая. Нечто такое, мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова. И о том же говорит известный писатель Куприн в своем рассказе «Жидовка». Удивительный, непостижимый еврейский народ. Что ему суждено было испытать? Сквозь десятки столетий он прошел, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех других наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой огонь. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции, Египта давным-давно сделалась достоянием музейных коллекций. Стала историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом в дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд. И он добавляет и мелочных обрядов, ну, все-таки хоть сочувствующий, но не еврей. Сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг. Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амаликитян, мавитян и других полумифических народов. А он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение. Продолжает Равицкак и говорит, чего только не предпринимали наши враги, чтобы заставить нас отказаться от нашей веры. В некоторых христианских странах евреев поначалу заставляли по субботам слушать проповеди о распятом Спасителе, а потом вызывали на публичные диспуты с попами, где нашим раввинам была отведена роль мальчика для битья. Тот, кто говорил правду, ему грозила смерть за оскорбление святейшей христианской веры. И в конечном итоге все сводилось к одному. либо крещение, либо смерть. А в мусульманских странах либо ислам, либо смерть. Кто теперь сосчитает, сколько непокорившихся было сожжено на кострах, повешено, разорвано на куски, обезумевшей, обезумевшей от запаха крови толпой? Вспомним воинов Бар-Кохбы, растерзанными дикими зверями на аренах победившего Рима. Я не могу не рассказать вам где-то в 89-м году, когда из России через Италию ехало много евреев, которые не хотели ехать в Израиль, а ждали, чтобы им разрешили въехать в Америку. И в Ладисполе был большой центр, возглавляли его хасиды Хабада и сделали большую работу по привлечению евреев из Советского Союза к заповедям. Я знаю семьи, которые благодаря рав Гиршу, который сейчас раввин в Торонто, приблизились к Торе. И вот Агудат Исраэль из Швейцарии, из Цюриха, посоветовавшись с Гаоном рав Мойше Соловейчиком, открыли такой же центр в городе недалеко, в провинции Рима. Он назывался Санта-Мариэла. Да, возле моря, Италия. И там было несколько тысяч евреев из Советского Союза. И посланник Ешивы Швутами, рав Хаим Коэн, ученик рав Ицхака, он открыл там синагогу. Потом была открыта школа для еврейских детей, чтобы они не забыли, что можно учиться, а то многие из них уже на улицах зарабатывали, они стояли на перекрестках с ведерком и с щеткой и мыли стекла проезжающих машин, которые останавливались на красный свет, и получали какие-то свои маленькие деньги. И вот была открыта такая школа. И я отправился, меня тоже пригласили, чтобы я давал уроки в синагоге, преподавал детям. Я помню, мы делали там Пурим-шпиль с подростками. В общем, было действительно очень продуктивную работу делал рав Хаим Коэн Зацаль. И он снимал виллу, и на этой вилле делали десятки обрезаний. Десятки людей приходили к нему на субботы, праздники. Его жена Пнина готовила для всех. Было особенное место. Они кашировали посуду, окуная ее в море для Песаха. И туда приезжал рав Ицхак, чтобы рассказывать пасхальную агаду, проводить пасхальный седер. Так вот, я хочу рассказать, что я поехал в экскурсию по Италии. Мне рав Хаим дал выходной на один день. И я попал в Помпею. Кто из нас в детстве, в юности не видел картину Брюлова? Да, падение, извержение Везувия, падение Помпеи. И оказалось, что там, в Помпеи, это была летняя резиденция, дача для римских богатых сенаторов. И там посредине города, конечно, был амфитеатр. И это происходило буквально несколько лет после разрушения второго храма. И я отделился от главной группы и вошел туда, где с одной стороны на этот амфитеатр выводили пленных евреев, а с другой стороны из клеток выводили диких зверей, львов, тигров, пантер. И на глазах у этих зрителей эти дикие звери убивали страшным образом евреев. Я прошел по этому коридору, который вел на арену. Я остановился на минуту и подумал, что каждый из этих евреев до того, как он вышел на эту арену, он закрывал лицо руками и произносил эти самые шесть слов завета. «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад». И вот то, что рассказала экскурсовод, это было для русскоязычных, она училась когда-то в Москве, итальянка, и она сказала, что это произошло буквально несколько лет после разрушения храма. И Везувий, извержение Везувия было и покрыло весь этот город. То есть вот эти самые важные римские патриции, которые, может быть, участвовали в этом походе Титуса и Веспасиана и участвовали в разрушении нашего храма, они были залиты этой лавой. Там на выставке прямо застывшие мумии этих римлян. И когда она увидела меня, я был в кипе, она сказала, что Иерусалим защищался очень долго, и 2,5 года была осада, и она спросила, это правда, и она спросила, там, в городе, меня поразило то, что шла мостовая, а там, где тротуар, в камнях была дырка. И меня это поразило, почему в камне дырка. И она объяснила, что там в этот камень продевали веревку, на которой держали коня. То есть сейчас это, как у нас есть обозначение, где можно ставить машину, где нет. И она спросила, ну вот, еврейский народ сопротивлялся, и римляне победили. И вот то, что произошло здесь. Это, конечно, печальное явление. Я сказал, не печальное, это возмездие. Она прикусила язык. Это то, что Творец обрушил на этих римлян, которые с такой жестокостью уничтожали еврейский народ. Но то, что пишет мой учитель рав Ицхак Зильбер, он цитирует Талмуд. Сказано, что последний оплот восставших – это Бар-Кохба, что когда хитростью была уничтожена защита города Бейтар, то столько было там убитых, что кровь, которая текла из Бейтара, кровь евреев, она достигала до середины ног римских всадников, их коней, такие потоки крови. И сказано, что много лет после этого им не нужно было удобрять свои поля. Они собирали хороший урожай. Это было удобрено нашей кровью. Продолжает рав Ицхак и говорит, вспомним, еврейские общины ряда городов Франции, Германии и других европейских стран, которые уничтожили крестоносцы. Сколько этих крестовых походов собирался весь брод, сброд, отребья, которые шли, чтобы спасать гроб Господень, который находился в Иерусалиме, который был под властью мусульман. А по дороге они уничтожали целые общины евреев. Сотни тысяч европейских евреев, которые были убиты во время эпидемии чумы 1347-1353 года, на том основании, что евреи заражали чумой колодцы, из которых они сами пили воду. 300 тысяч евреев Польши, Украины, Галиции, которые истребил атаман, гетьман Богдан Хмельницкий, Макшмов и Зихро, памятник которому стоит в центре Киева, герой украинского народа. Это происходило в 1648-1649 годах. И уже начало 20 века сотни тысяч евреев, которые были убиты белыми, белой армией, красной армией, бандитами Петлюры, Махно и прочих атаманов во время гражданской войны после революционной России. И, наконец, страшная трагедия европейских евреев, 6 миллионов, треть нашего народа, которые были уничтожены кровавым чудовищем Гитлером, что память о злодее была стерта. Каким непрочным был тот самый волосок, на котором висела в изгнании наша жизнь. Рав Ицхак цитирует строки из Пятикнижия. Никогда не было покоя нашей ступне. В средние века евреев неоднократно изгоняли из европейских стран. Из Франции в 1182 году, 1306, 1394, из Англии в 1290, из Литвы в 1495, из разных государств на территории нынешней Испании на протяжении 15 и 16 веков. Из Испании, это известное изгнание 1492 года. И временное убежище они нашли в Португалии, но оттуда они были изгнаны через 5 лет, 1497 году. Испанских евреев вообще никто не хотел принимать. Одни из них были проданы в рабство, другие сажали на корабли, которые вывозили их в открытое море и пускали на дно вместе с живым грузом. Оставившие все нажитое долгим трудом, обобранные до нитки, скитались евреи из страны в страну, пока не находили себе новое место, которое было для них таким же ненадежным убежищем, как и предыдущее. И все же велика была милость Творца. Проходило несколько лет, и евреи устраивались и приспосабливались к новым условиям и начинали жить не хуже других своих соседей. Тогда не было Организации Объединенных Наций. И беженцам приходилось самим помогать друг другу, уповая на милость Творца и на доброту местных евреев, еврейских сердец, пишет рав Ицхак. Постоянной опасности подвергалась и физическая, и духовная жизнь сыновей Израиля. В одних странах евреев насильно крестили, других обращали в ислам. А те, кто не хотел изменить своему Богу, сжигали на кострах. Это горящая Европа. Это место, где евреи жили веками, поднимались и изгонялись. Непрерывные страдания, непрерывные преследования. И все-таки мы сохранились и сохранили свою Тору. Это то, что было предсказано в Торе. Не будет покоя твоей ноге, жизнь твоя будет висеть на волоске.